Консул прикрывает глаза и борется с приступом тошноты. А Беттик и другие андроиды, экипаж Бенареса, покинули баржу на катере менее недели назад и поплыли вниз по реке в поисках свободы. Но, видимо, они так и не нашли ее. «А, Беттик», — говорит консул, — «капитан судна, он разве не говорил о золоте?» Верзила с ножом ухмыляется.
«Бухтел он много, но говорил мало. Сказал, что судно со всем своим дерьмом отправилось в Эдж. Я еще подумал, что-то далековато для баржи без мант».
«Заткнись, Обем!»
— второй опускается на корточки перед консулом.
«И что, мужик, ты держишь золото на этой дырявой барже?»
Консул поднимает голову.
«Вы не узнали меня? Я был консулом гегемонии на Гиперионе. Много лет».
«Хватит пудрить мозги», — говорит бандит с ножом, но второй прерывает его.
«Да, мужик, припоминаю. Я видел твою личность в лагерной голой нише, когда был пацаном. Но какого дьявола ты тащишь золото вверх по реке, когда небо того и гляди сверзится всем нам на голову? Отвечай!»
«Мы хотели укрыться в башне Хроноса», — говорит консул, стараясь ничем не выдать своей радости и вознося хвалу судьбе за каждую лишнюю секунду жизни. «Почему? Ведь он так устал от всего. Готовился умереть. Но только не сейчас. Не сейчас, когда Сол с Рахилью и другие надеются на него».
«Несколько самых богатых жителей Гипериона», — продолжает он. «Военные, ведавшие эвакуации, не позволили им забрать с собой слитки, и я согласился помочь. Хотел укрыть золото в подвалах башни Хроноса. Это старый замок к северу от уздечки. За комиссионные, конечно».
«Но ты рехнулся», — насмешливо восклицает тип с ножом. «Теперь вся земля к северу отсюда Шрайкова».
Консул роняет голову. Ему незачем изображать усталость и разочарование побежденного.
«И мы это поняли. Матросы-андроиды дезертировали на прошлой неделе, а Шрайк убил пассажиров. Я остался один и решил спуститься вниз по реке».
«Бряхня!» — говорит тип с ножом. Его глаза снова загораются недобрым мутным огнем.
«Погоди!» — вмешивается его товарищ и наотмашь бьет консула по лицу. «И где он теперь, твой золотой корабль, а, старик?»
Консул ощущает во рту соленый вкус крови.
«В верхнем течении реки, но не на самой реке, а в притоке».
«Лава», — говорит бандит с ножом и
прикладывает лезвие к шее консула. «Чтобы перерезать жертве горло, достаточно просто повернуть нож».
«Слушай меня, Чес, брехня все это. Только время потеряем».
«Погоди!» — рявкает второй. «Вверх по реке, значит? И далеко отсюда?»
Консул вспоминает притоки, над которыми летел последние несколько часов. Уже поздно. Солнце на западе почти касается ветвей.
«Да прямо за шлюзами Карла», — говорит он.
«А чего ты бросил баржу и полетел на этой фитюльке?»
«За помощью», — отвечает консул.
Действие адреналина давно прошло, и сейчас он испытывает страшный упадок сил, граничащий с отчаянием.
«На берегах очень много бандитов. Мне показалось, что баржа — это слишком рискованно. Ковер-самолет надежнее».
Тот, которого зовут Чезом, смеется.
«Убери-ка нож, Обем, прогуляемся вверх по реке, а?»
Обем вскакивает. Он и не думает убирать нож, но теперь лезвие и гнев обращены на Чеза.
«Ты чё, рехнулся? Голова у тебя на плечах или куча дерьма? Ему помирать неохота, вот он и тянет резину, разве не видишь?»
Чез и бровью не ведет.
«Конечно, врать ему никто не мешает. Ну и что? До шлюза в ходу полдня. Ни баржи, ни золота. Режешь ему глотку. Тихо-тихо, медленно-медленно. есть золото, все равно можно поиграть ножиком, только уже с золотишком в кармане. Ну и как?»
Мысли Обима мечутся между злобой и алчностью. Отскочив в сторону, он одним ударом перерубает 8-сантиметровую невеллонию и еле успевает отпрянуть, как дерево с треском падает на речной откос. Схватив консула за шиворот, бандит рычит ему в лицо.
«Ну ладно, гегемон, посмотрим на твои сокровища. Закричишь, побежишь, упадешь, споткнешься. Буду резать уши и пальцы. Просто так, для тренировки. Понял?»
Консул с трудом поднимается, и все трое скрываются под сенью низких деревьев. Чез впереди, Обим замыкает шествие, а между ними еле тащится консул. Назад, туда, откуда прибыл. Прочь от города, корабля и всех надежд спасти Соло и Рахиль. Минул час. Консул никак не придумает, что ему делать, когда они дойдут до места и не обнаружат там баржи. Несколько раз Чез знаками призывает их затихнуть и затаиться. Один раз, когда на деревьях завозились птицы, второй, когда донесся какой-то шум с того берега. Похоже, во всей округе ни души, помощи ждать неоткуда. Консул вспоминает выгоревшие здания вдоль реки, пустые хижины, голые причалы. Страх перед Шрайком, страх прошляпить эвакуацию и остаться на поживу бродягам, а также многомесячное бесчинство дезертиров из сил самообороны опустошили местность не хуже чумы. У консула одна надежда. Когда они подойдут вплотную к шлюзам, он попытается прыгнуть в реку и доплыть со связанными руками до лабиринта островков ниже по течению. Там можно укрыться. Только ему не доплыть до них и с развязанными руками. Сил нет. Кроме того, у бандитов винтовки они в два счета прикончат его. Даже с 10-минутной форой. Консул слишком измучен, чтобы шевелить извилинами, слишком стар для героических деяний. Он думает о жене и сыне, погибших много лет назад при бомбардировке Брешии. Их убили люди, знавшие о чести не больше, чем эти шакалы. Консул сожалеет лишь об одном, что не выполнил обещание, не сумел помочь своим спутникам. Вот о чем он думает. И еще о том, что теперь не узнает, чем все кончится. Обим, идущий сзади, смачно сплевывает.
«Ну его к псам, Чез, а? Давай посадим его и немножко порежем, чтоб заговорил, а?»
Чез трет глаза, пот так и льет с его лба. Смотрит на консула и, глубокомысленно сдвинув брови, отвечает.
«Во-во, так оно быстрее и надежнее. Ты прав. Только постарайся, чтобы язык у него шевелился до конца».
«Спрашиваешь?» — ухмыляется Обим, забрасывая винтовку на плечо и вытаскивая свой суперкинжал.
«Не двигаться!»
— раздается сверху громовой голос. Консул падает на колени, а бандиты с профессиональной прыткостью вскидывают винтовки. Налетает порыв ветра, поднимая пыль и раскачивая деревья. Консул задирает голову, как раз чтобы заметить некую судорогу облачной пелены, скользящую чуть ниже самих облаков. Нечто массивное нависает над ними и начинает снижаться. В следующий миг Чез уже наводит свой игольник, а Обим целится в невидимку из гранатомета, но тут же все трое падают ничком. Не сраженные автоматной очередью и не как игрушечные человечки из задачки по баллистике, а как срубленное Обимом дерево. Консул, рухнувший лицом в пыли гравии, лежит не моргая. Он не в состоянии моргнуть.
«Парализатор», — думает он. Мысли вязнут, словно голова наполнена прогорклым маслом.
Возникает маленький циклон, что-то большое и невидимое опускается между тремя распростертыми в пыли телами и берегом. Консул слышит жужжание, наверное, открывается люк, и замедляющееся тиканье и щелканье реверс турбин. Он все еще не в состоянии ни моргнуть, ни поднять головы. Поле его зрения сводится к нескольким камешкам, горке песка и микролужайке с одиноким муравьишкой-архитектором, на таком расстоянии просто огромным. Муравей вдруг проявляет интерес к влажному, немигающему глазу консула. Он разворачивается и направляется к этой блестящей штуке, а консул мысленно молит идущие к нему ноги идти быстрее.